Ты ведь не будешь их носить?» Он так их и не надел. Она отнесла их назад в магазин под предлогом, что они ему натирают. Луи Туре тоже купил себе желтые ботинки. И для Мегре это было особым знаком. Прежде всего, это указывало на независимость Туре, и Мегре мог бы поклясться, что все время, пока Туре ходил в этих знаменитых башмаках, он, вероятно, считал себя свободным человеком. Это значило, что ни жена, ни ее сестры, ни их мужья не имели над ним власти до тех пор, пока он снова не переобувался в свои черные. В этом крылся и другой смысл. В тот день, когда Мегре купил такие себе, комиссар квартала Сен-Жорж, где он тогда служил, сообщил ему, что он получает прибавку к месячной зарплате – 10 франков по старым ценам. Месье Луи тоже, должно быть, чувствовал себя богачом. Он подарил пенковую трубку старому бухгалтеру, вернул деньги тем двоим, кто поверил ему. Причем весь долг сразу. А ведь он мог наведываться к ним время от времени, особенно к мадмуазель Леон. Также внезапно он нанес визит консьержке на улице Банди. Но почему он никому не рассказывал, чем занимается? Консьержка чисто случайно заметила его на скамейке бульвара Сен-Мартен в 11 утра. Она не заговорила с ним, а быстро ушла, чтобы он ее не заметил. И Мегре понимал, почему. Ее покоробило то, что он сидит без дела на скамейке. И это такой человек, как месье Луи, который всю свою жизнь трудился по 10 часов в день. Не в воскресенье, не вечером, а в 11 утра, когда во всех конторах и магазинах кипит работа. Также на скамейке его недавно застал и бывший сослуживец месье Симброн, на сей раз на бульваре Бон-Нувель, в двух шагах от бульвара Сен-Мартен и улицы Банди. Это было днем. Месье Симброн не был столь щепетилен, как консьержка, а может быть, Луи Туре первым заметил его. А что, если бывший кладовщик ждал здесь кого-то? Что за человек крутился неподалеку в ожидании знака, чтобы подсесть к Туре? Симброн не описал незнакомца, должно быть, не рассмотрел. Но то, что он сказал, тоже показательно. Такие обычно сидят на скамейках в этом квартале. Люди без определенных занятий, которые часами просиживают на бульварных скамейках и рассеянно рассматривают прохожих. Завсегдатые квартала Сен-Мартен не похожи на завсегдатаев других скверов или садов. Парка Монсури, например. Туда чаще всего захаживают местные рантье. Такие рантье не будут рассиживаться на бульваре Сен-Мартен, а если уж и случится, то только на террасе кафе. С одной стороны, желтые ботинки, с другой – скамейка. В сознании комиссара оно никак не сочеталось. В конце концов, и главным образом следует рассматривать тот факт, что в один дождливый и холодный день, где-то в половине пятого, Луи Туре направился в тупик, где ему явно нечего было делать, а кто-то бесшумно последовал за ним и всадил ему нож между лопаток, при том, что в 10 метрах оттуда по тротуару сплошным потоком шли люди. Фотография была напечатана в газете, но никто не звонил. Мегре продолжал разбирать рапорты, подписывать документы. На улице сгущался туман, смеркалось. Ему пришлось зажечь лампу, а когда он увидел, что часы показывают 3, он поднялся и снял с вешалки теплое пальто. Прежде чем выйти, он приоткрыл дверь в кабинет инспекторов.
«Я буду через час или два».
Брать машину не имело смысла. Он вскочил на площадку автобуса на набережной и через несколько минут вышел на углу Севастопольского и Больших бульваров. Еще вчера в это время Луи Туре был жив. Тоже бродил по кварталу, у него оставалось время сменить желтые ботинки на черные и направиться на Лионский вокзал, чтобы вернуться в Жювизи. Толпа на тротуарах была плотной. Чтобы перейти улицу, приходилось долго ждать на каждом углу. Люди сбивались в кучки и по сигналу устремлялись вперед. «Это наверняка та самая», – подумал он, увидев скамейку на тротуаре напротив бульвара Бон-Нувель. Сейчас она пустовала. но издали был виден кусок промасленной скомканной бумаги, в которую, без сомнения, заворачивали колбасу. На углу улицы Сен-Мартен прохаживались проститутки. Другие сидели в небольшом баре, где четверо мужчин играли в карты за круглым столиком. Мегре увидел у стойки знакомую фигуру инспектора Неве. Он остановился на улице, поджидая его, и одна из женщин решила, что это ее клиент. Но он небрежно покачал головой. Раз Неве был здесь, он, видимо, уже успел расспросить всех женщин. Он здесь часто бывал и знал эту публику.
«Как дела?» – спросил Мегре, когда тот вышел из бара.
«Вы тоже сюда пришли, шеф?»
«Чуть-чуть пройтись».
«Я здесь с 8 утра. Опросил уже человек 500. Будьте уверены».
«Нашел, куда Туре ходил обедать?»
«Откуда вы знаете?»
«Полагаю, он в полдень обедал в этом районе, и, судя по его характеру, думаю, всегда в одном и том же месте».
«Вон там!» И Неве показал на тихий ресторан, где на столах лежали салфетки в кольцах.
«Что они сказали?»
«Знаете, как его называла официантка, которая его обслуживала? Ведь он сидел всегда за одним и тем же столиком в глубине зала возле стойки. Здоровая такая темноволосая кобыла с растительностью на подбородке».
Откуда комиссар мог знать?
«Малышом. Ну что, малыш, сегодня будете есть?» Она уверяла меня, что месье Луи это нравилось. Он разговаривал с ней только о погоде и никогда не пытался за ней ухаживать. У официанток в этом ресторане есть 2-часовой перерыв между обедом и подготовкой к ужину. Много раз, когда она выходила из ресторана около 3, то видела месье Луи на скамейке. Он всегда здоровался с ней, махал рукой. Как-то раз она сказала ему: «Не похоже, что вы трудитесь в поте лица, малыш». Он ответил, что работает ночью.
Она поверила?
«Да. Мне показалось, что она его обожает».
«Читала газеты?»
«Нет. Я ей сказал, что его убили. Не могла поверить. Ресторан этот недорогой, но и не с фиксированным меню. Каждый полдень месье Луи позволял себе распить 300-граммовую запечатанную бутылочку вина».
«Кто еще его видел в этом районе?»
«Пока таких набралось человек 10. Одна из проституток, которая ловит клиентов на улице, видела его почти каждый день. В первый раз пыталась его затащить к себе. Он отказывался, но деликатно, не строя из себя пуританина, и у нее вошло в привычку всякий раз при встрече насмешливо спрашивать: «Сегодня-то будем?» И оба смеялись. А когда она уходила с клиентом, он ей подмигивал».
«Он ни разу не пошел ни с одной из них?»
«Нет».
«А они его не встречали в сопровождении женщины?»
«Они нет. А вот один из продавцов ювелирного видел».
«Того магазина, возле которого его убили?»
«Да. Когда я показал снимок продавцам, один из них его узнал». «Это тот самый тип, который купил у нас кольцо на той неделе», – воскликнул он.
«Он был с молодой женщиной?»
«Не очень молодой. Продавец не обратил на нее особого внимания, он думал, что они муж и жена. Заметил только, что у нее на шее чернобурка и колье с подвеской в форме 4-листного клевера. Мы продаем такие же».
«Кольцо дорогое?»
«Позолоченное с фальшивым бриллиантом».
«Они о чем-то говорили между собой?»
«Разговаривали как женатые, он не помнит о чем. Ничего примечательного».
«Он бы ее узнал?»
«Он не уверен. Она была одета в черное и в перчатках. Одну, примерив кольцо, забыла на прилавке. Месье Луи вернулся, а женщина ждала его за дверью. Она выше его ростом. На улице он взял ее под руку, и они направились к площади Республики».
«Это все?»
«На это уходит много времени. Я начал опрос далеко отсюда, в районе Монмартра, но там ничего не накопал». «Ага, чуть был не забыл. Вы знаете продавцов вафель на улице Луны? Там вафли пекут практически под открытым небом. В лавочках без витрин, как на ярмарках, и уже подходя на расстоянии, чувствуется приторный запах. Они помнят его. Он частенько приходил за вафлями, покупал всегда 3 штуки, но на месте не съедал, а забирал с собой». Вафли были огромные. Реклама утверждала, что они самые большие в Париже, и казалось невероятным, чтобы после плотного обеда небольшой месье Луи мог проглотить все 3. Он также не был похож на человека, который будет их есть на скамейке. Может, он угощал ими женщину, которой купил кольцо? В таком случае она должна жить где-то неподалеку. А может быть, вафли предназначались для приятеля, которого видел месье Симброн.
«Мне продолжать?»
«Разумеется». У Мегре было как-то тяжело на душе. Он бы предпочел заниматься этой работой сам, как в ту пору, когда работал простым инспектором.
«А сейчас вы куда, шеф?»
«Хочу заглянуть туда».
Он ни на что не надеялся. Просто раз уж он оказался меньше, чем в 100 метрах от места убийства, ему захотелось еще раз осмотреть его. Почти в это же время, только сегодня, не было тумана. Но в тупике было так же темно, а видно было еще хуже, слепили яркие лампы ювелирного магазина. Из-за вафель он вдруг вспомнил ярмарку, и на секунду ему пришло в голову, что Туре привели в тупик естественные потребности, но стоявший почти напротив уличный туалет делал такое предположение сомнительным.
«Если б я мог найти ту женщину!» — вздохнул Невё, у которого, должно быть, после всех хождений ныли ноги.
А Мегре предпочел бы найти того мужчину, который подсел на скамейку, знаком попросив разрешения у месье Луи, когда тот разговаривал с бухгалтером. Именно поэтому он внимательно одну за другой оглядывал скамейки и увидел старого клошара, рядом с которым стояла литровая полупустая бутыль красного вина. Но это был не он. Иначе Симброн бы сказал просто «клошар». А чуть подальше толстая провинциалка ждала, когда муж выйдет из туалета, давая передышку усталым, опухшим ногам.
«На твоем месте я бы скорее занялся не магазинами, а людьми на скамейках».
В начале своей карьеры Мегре приходилось вплотную сталкиваться с жизнью улиц, и поэтому он знал, что каждая скамейка имеет своих завсегдатаев, которые приходят сюда в определенное время дня. Прохожие их не замечают, редко бросают взгляд на сидящих на скамейках, но сами-то они друг с другом знакомы. Ведь именно так, разговорившись с мамашей мальчугана на скамейке в сквере на площади Антверпена в ожидании приема у зубного врача, мадам Мегре совершенно случайно вышла на след убийцы.
«Может быть, устроить облаву?»
«Только не это. Просто подсаживайся на скамейки и завязывай беседы».
«Хорошо, шеф», – вздохнул Невё, которого такая перспектива не очень радовала, так как он предпочитал двигаться.
Невё и в голову не пришло, что комиссар с радостью оказался бы на его месте.